Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте продолжим наши с вами размышления о христианской морали. Остановились мы в прошлый раз на том, что жить согласно христианской нравственности выгодно. Как ни странно может показаться, вот в этой воздушной, почти неземной христианской этике присутствует шкурный интерес. Что значит выгодно? Прибыльно и долговечно. Ведь выгодно приобретать те вещи, которые дольше не потеряют свои ценности. Нет смысла приобретать дом, который на глазах трещит, фундамент которого садится. Конечно, дом должен быть комфортным, красивым, но и прочным, с добротным кровом, чтобы дождь за ворот не лил, и который долго простоит. Также и в сфере этической. Ведя себя по-христиански, мы приобретаем фактически то, что никогда в цене не падает. В нашей жизни накапливается сумма поступков, столкновений с людьми, открытий всякого рода, достижений, в том числе и материального порядка, никогда не падающая в цене, а заполняющая жизнь неприходящими ценностями. Об этом у нас уже был разговор лет 10 назад. Давайте вспомним.
Если человек поступает действительно по-христиански, то тогда жизнь выстраивается как то, в чем нет темных пятен, нет дырок, нет бессмыслицы. А бессмыслица, вообще говоря, угнетает всякого человека хуже, чем что бы то ни было. Бедность, конечно, это плохо, но с бедностью справиться существенно проще, чем, скажем, с отсутствием взаимопонимания в собственной семье. Если нет взаимопонимания, то никакие деньги от этого не спасут. Или как можно справиться, например, с тем, что ты неправильно выбрал себе основной род занятий? Отсутствие твоего главного дела жизни угнетает, даже если с деньгами все в порядке. Так везде, например, в тех же относительно стабильных странах. Многие становятся врачами, но не потому, что они хотят быть врачами. В жизни довольно много парадоксального. Может быть, у кого-то призвание быть школьным учителем, но он не становится им, потому что на Западе школьными учителями люди не хотят быть, потому что это откровенно презираемая профессия. И давно уже никто всерьез не относится в цивилизованном мире к школьному образованию. Это как бы так, ступенька, через которую надо переступить. Это уже в вузе ты становишься самостоятельным членом общества, а школьный учитель там одна из самых низкооплачиваемых и потому самых непрестижных профессий. Образование как таковое в мире уже давно не ценится, и, наверное, зря. В итальянском языке слово «доктор» – это просто вежливое отношение к человеку, занимающему солидное социальное положение, даже если он средней школы не окончил. Так что, если вы хотите вежливо обратиться по-итальянски к главе какого-нибудь концерна, можете смело называть его по-итальянски «доктор», хотя он доктор такой же, как я. Ценится образование лишь постольку, поскольку вы что-то можете предложить. Например, напрягая свои мозги и прикладывая усилия, предлагаете новую технологию. Да, получить образование надо, но образование бывает какое в тех странах? Степень узости может варьироваться, но, в принципе, это что? Это социальные технологии, значит, юриспруденция, политология, социология. Ну, если ты собираешься как-то вращаться в политической сфере, то вот твоя стезя. Дальше это медицина, потому что все болеют и лечить надо. А остальное – это, скажем, естествознание, но во все более технологическом преломлении. В цивилизованном мире ваша профессия – это, вообще говоря, ваша визитная карточка в течение всей жизни. Есть замечательный английский вопрос. What are you? Что ты есть? Это значит, что ты собой представляешь. Вот я инженер, а я врач, а я дворник. Вот это твое что? Если ты это выбрал действительно от ветра в голове, то у тебя еще и диапазон такой, что ты выбираешь некую абстракцию – так что из тебя потом будет, это большой вопрос. А ориентироваться тебе во многом не на что, и у тебя будут большие проблемы. Но если даже тебе крупно не повезло, ты наконец понял, что выбрал профессию неправильно, Но если живешь ты по-христиански, то у тебя, кроме профессии, есть какое-то другое очень важное дело, которое может заполнить эти серость, пустоту, ущербность. Потому что любая, даже престижная профессия, если она сама по себе, в духовном плане она ущербна. Ты никогда в жизни не сможешь полноценно прожить, будучи только адвокатом. Потому что адвокат – это только социальная твоя визитная карточка. Но ты, помимо этого, должен быть еще кем-то, кем-то деятельным, я имею в виду почти профессиональную стезю. Ты обязан быть не только технологом, ты должен быть мыслителем, ты должен понимать, что к чему в мире, а не просто что к чему в сфере твоей работы. Ты должен деятельно стремиться к чему-то высшему. Или негде тебе, скажем, получить образование профессионально налаженное. Тогда ищи сам. Читай книги, думай, пробуй. И на худой случай цветы сажай, руби, пили, строй. В общем, есть уже какие-то возможности, как себе дополнительно определить. Потому что ты видишь принципиальные вещи. Так вот об этой выгоде. Действительно, может показаться парадоксальным то, что христианство глубоко выгодно. Ведь выгода не бывает материальная или какая-то еще там... Выгода – это выгода, это то, что вы приобретаете в своей жизни. Мы что, разве приобретаем только мебель, только телевизор и так далее? Вряд ли кому-то нужно объяснять, что, вообще говоря, самое важное приобретение, они часто не имеют материального выражения. Потому что то, что имеет материальное выражение, относительно просто. Это приложение к жизни. Это знают все люди на белом свете, даже самые прожженные прагматики. Самый ярый прагматик знает, что жена, которая тебя любит, гораздо дороже того дворца, в котором вы собираетесь поселиться, в счастливой супружеской парой. Прожженный прагматик просто выражение «тебя любит» может понимать весьма ущербно. Но все-таки на таком вот банальном уровне все люди на белом свете это понимают. Абсолютно все. Нет таких, которые бы этого не понимали. Даже такие монстры, как Иосиф Виссарионович и Адольф Гитлер, тоже понимали эти вещи. Гитлеру, правда, с любящей пассией больше повезло. Ну, он сентиментальный был. Злой очень, но сентиментальный при этом. Во Христе открывается все то, что не может потерять своего значения для данного конкретного человека никогда. Собственно, человеку открывается вечность. Индивидуальности открывается вечность. И в победе Христа над смертью, в его воскресении, человек обретает возможность собирать сокровища на небесах. В буквальном предельном смысле этого слова. Причем это никогда не может пропасть. Персонально для него не вообще пропасть не может, а вообще это некое отвлеченное от его абсолютное достижение. Нет, это его личное сокровище, которое для него же никогда не пропадет. И при этом, собственно, это же соображение нам говорит о том, что христианство действительно выгодно. Многие из вас, наверное, знают замечательное уподобление добродетельного христианина какому-нибудь трезвому купцу. Преподобный Серафим Саровский вовсе не гнушался, а очень любил примеры из коммерческой сферы. Говорил: «Торгуйте добродетелями». Вообще говоря, христианство удивительно трезво и расчетливо. Только расчет-то верный. Это как банальное правило. И брак по расчету может быть счастливым, если расчет правильный. Я думаю, что в этом выражении очень большая доля истины. Единственное, показали бы мне человека, который умеет правильно рассчитывать. А правильным расчетом может только один расчет быть. Вот то, как христианское золотое правило призывает. Не предписывает, а призывает жить. Вот это и есть путь достижения этой самой выгоды. Надо все время трезво себя спрашивать, а чего я хочу, чего мне надо? И в этом вопрошании надо приобретать сноровку, умение. Не все сразу мне придет в голову, не все с одинаковой мерой глубины до меня дойдет. Но в конечном итоге можно так вот идти от того, что я себе хочу, к вопросу, что из этого следует, что я должен делать. И вот таким вот взаимодействием того, что я себе хочу, с тем, что я уже должен в результате делать. И на этом принципе, я подчеркиваю, можно построить христианскую доктрину поведения в любой сфере жизнедеятельности. И оказывается, вот это трезвое, расчетливое поведение есть не что иное, как оборотная сторона того, что мы называем такими, казалось, принципиально нерасчетливыми понятиями, как «любовь и творчество». В этом человек уподобляется самому Богу. Более того, призывается к тому, чтобы стать таким же совершенным, как совершен сам Бог. И на этом пути для нас открываются безграничные горизонты вечности. И дай Господь нам выбрать правильный путь, сделать правильный расчет и собирать себе не те сокровища, которые моль и ржа истребляют, и воры подкапывают, и крадут, но собирать те сокровища, которые ни моль, ни ржа не истребят, и воры не украдут. Вести себя так, как ты хочешь, чтобы в отношении тебя вели себя другие. Вот в этом есть критерии совершенства, предельные критерии, ибо так совершенен только сам Бог. А можно ли найти смысл бытия более устойчивый и незыблемый, чем бытие по своему содержанию равновеликое бытию самого Бога? Наверное, нет. И здесь есть смысл учесть еще одно евангельское откровение. Но оно не совсем евангельское, потому что, если сказать, что утверждение «Богу все возможно, только евангельское», это будет не совсем правильным. Собственно, всякий человек, правда, выросший в монотеистической традиции, Бога себе именно так и представляет, что Богу все возможно, нет ничего невозможного. Ну, конечно, принимая ту оговорку, что Бог не может творить зла, Бог не может действовать насильно и так далее. Но Богу все возможно. То есть предельный смысл бытия нам предстает таким образом, что бытие по содержанию становится таким, что оно не ограничено творческое. Бытие становится неисчерпаемым и при этом неисчерпаемо содержательно. В нем нет никакой пустоты. И это, согласитесь, тоже очень выгодно. Ведь человек хотя бы подсознательно стремится к тому, чтобы в его жизни не было ничего пустого, то есть ничего фактически вызывающего дискомфорта, ничего вызывающего неудовольствия. Вспомним вот эту интуицию гедонистов, которые утверждали, что человек живет для того, чтобы получать удовольствие. Мы об этом говорили и в свое время обнаружили подмену. Мы отмечали, что человек не может жить вот только для того, чтобы получать удовольствие. Но, с другой стороны, человек не может жить полноценно, если ему жизнь не в удовольствие. Просто дело в том, что удовольствие – это последствия, а не содержание жизни. Вот мы тот или иной поступок, то или иное деяние жизни оцениваем как этически адекватное, как правильное, еще и потому, что оно приносит всегда удовлетворение. Парадокс только в том состоит, что в обычном случае, когда человек поступает правильно, он думает не об удовлетворении, а скорее о том, что он иначе не может. При этом принцип удовольствия он срабатывает, но как прикладной, потом. И это тоже иллюстрация того, что быть христианином очень выгодно, самому христианину. Да, это может быть больно, и даже очень больно, но дело в том, что оказывается, бывают ситуации, спровоцированные, конечно, злом и логикой бытия мира сего, когда выгоднее всего жить и поступать так, чтобы было больно какое-то время. Но как если бы мы столкнулись с задачей выживания. Надо проползти какой-то узкий тоннель, что чревато какими-то увечьями, царапинами, сдиранием кожи. Но если этого не сделать, то и просто помрешь. И это невыгодно. Так и в христианстве иногда нужно поступать вопреки логике временного комфорта. Но в конечном итоге человек выигрывает очень серьезные вещи, представляющие собой ценности неприходящие. И дай Бог, чтобы мы с вами были весьма богатыми людьми, пусть и материально, но в первую очередь тем имуществом, которое ни моль, ни ржа не истребляет, и которое воры не подкапывают и никогда не смогут украсть.
чистоте и целомудрии на сей раз размыслит отец Яков Кротов.
Есть таинства, которые совершаются один раз, или должны совершаться как один раз. Есть таинства многократные. Ну, крещение, в символе веры сказано, исповедую, едино крещение. Потому что уже в те времена, когда символ веры писался, 4 век после Рождества Христова, уже тогда были спортсмены по части крещения и перекрещивания. Как у нас старобрядцы некоторые в поисках истинного крещения крестились сперва в одном старобрядческом толке, так это называлось, сейчас это называется конфессией, потом в другом, третьем, и человек мог и 10, и 20 раз креститься. Я знал человека, который был крещен у греко-католиков ребенком, потом в православии крестился взрослым, уже академиком, а потом крестился у Рима-католиков еще раз, а потом уже в православии, ну, другое. Тут он умер, Господь прервал течение его жизни, и, я думаю, сразу 4 ангела понесли его в рай, потому что на каждое крещение, да по ангелу. И при этом есть одна добродетель или одно свойство, которое человек получает в крещении и которое мы вынуждены возобновлять каждый день. Это чистота. Слово «крещение» ведь и означает очищение, омовение. Короче говоря, потри мне спинку. Революцию, которую совершил Иоанн Предтеча, обрядовую, духовную, ее ведь все можно охарактеризовать этой фразой. В тогдашнем иудаизме, как и в сегодняшнем, человек периодически совершал омовение себя, он омывался в знак покаяния. Я весь в грехах, и вот я омылся. И вдруг Иоанн Предтеча говорит: покайся перед Богом, прими очищение от меня, я тебя оболью водой, я тебе потру спинку. Сегодня я бы сказал, что существенная граница проходит между православием и католичеством, Рима-католичеством прежде всего, до сих пор, и протестантами, в отношении к чистоте. Слово «чистота» очень часто обозначает безбрачие. Слово «целомудрие», оно и в русском языке часто обозначает только того человека, который не спал с женщиной, или женщину, которая не спала с мужчиной. А так, если ты уже женился, то ты уже не то чтобы не целомудренный, но ты все-таки не ангельское жизнесущество. Не то чтобы ты запачкался, но все-таки это что-то вот не то. Вот Господь же не женился. Здрасте. Это как же Господь не женился? Позвольте, он же жених, у него церковь. Вот, мы уже давно, он уже давно на нас женат. Другое дело, что ввиду проблем с квартирным вопросом, с наследством, мы вынуждены временно отложить вступление в брак. Ну, а кто из нас женился фактически сразу после первого поцелуя? Это вообще был бардак какой-то, скотский хутор. Всегда есть какая-то такая, иногда небольшая пауза, а иногда и 40 лет люди ждут, что делать. Но мы ждем 2000 лет. У нас проблема очень большая. Очень многих надо подключить в семью. А они, паразиты, не желают подключаться, потому что мы, проповедники, проводники Христовы, а посмотришь, а ты глядишь, полупроводник или четвертьпроводник. Чистота и целомудрие. Кто из монахов посмел бы себе сказать, что он чистый и целомудренный человек? Кто из монахов, которые, как в средние века, отдавали ребенка, если это шестой сын в семье, куда его, в аристократической, но не в крестьяне же его, а имея несгубкин нос, его отдавали в монастырь. Большинство средневековых монастырей 8-9 веков построены для лишних детей аристократов. Печер – это первый монастырь для нормальных людей, не просто для лишних аристократических боярских детей. И ни один из этих монахов, которые с детства не знали женщины, не говорил о себе, что он чистый. Они только говорили: «Боже, прости, помилуй меня грешного». Потому что чистота, она не ниже пупка, она выше шеи, она вот здесь вот. Ну, или в сердце. В Древней Греции, в Древней Иудее считали, что именно сердце – вместилище помыслов. В Евангелии именно сердце называется местом, откуда исходит похоть, злые мысли и так далее. Значит, оказывается, что целомудрие – это не что-то, что есть у ребенка. Нету. как в нашем православном требнике сказано, с какого времени исповедовать ребенка. И там не названо, с какого возраста. Там дана фраза. А вот с какого плотские страсти? И мы знаем, что это может быть у кого-то в 6 лет, а у кого-то в 10 лет, потому что это довольно сложная такая штука. Это комбинация семейного воспитания, физиологических факторов, тысячи факторов. Чистота – это не то, что в нас дано, это то, что дается в крещении, а затем мы как земля, которая несется через космос, и на нас собирается пыль. Но мы несемся не через космос, мы несемся через жизнь, и на нас собирается пыль. Быть целомудренным, быть чистым не означает поставить какие-то дворники, которые все время с тебя ее счищают. Даже Иисусова молитва не годится в качестве такого очистителя. Быть целомудренным, быть чистым означает каждый день общаться с людьми. Пока я один, я чистенький. Грязь появляется во время контакта. Это как вот у высококлассной техники, звукопроизводящей, которая стоит $1000 одна колонка. И я вас уверяю, ее подключают через золотой провод, позолоченный во всяком случае, чтобы грязь не скапливалась, чтобы снять избыточное напряжение. Вот что такое целомудрие. Оно проверяется не когда я один, а когда я вышел, как я скажу, как я заговорю с другим человеком. Так было и в древности, тем более это сейчас. Невозможно быть целомудренным самому по себе. Я всегда скажу что-то неправильное, я всегда скажу что-то с примесью эгоизма. Ну, я человек, то есть я животное. Оно работает автоматически. Гормоны, что-то еще, самоутверждение, стадный инстинкт, инстинкт вожака, инстинкт самки или самца. Господь захотел, чтобы в нас это было. Для чего? Чтобы стартовая площадка была мощной и соответствовала высоте, куда мы должны подняться. Поэтому Он произвел нас не от амебы, не от мокрицы, а от обезьяны. Я думаю, что это реальный действительно факт. У нас общий предок. Мы произошли не от тех обезьян, которые живут, а была какая-то общая точка. И в этой точке уже было довольно нечистоты и нецеломудрия. Человеческих обезьяна не может быть нецеломудренной. Нецеломудрие появляется, когда образ Божий приходит и начинает конфликтовать с нашей звериной природой. Господь так захотел, потому что ему не нужен образ Божий в нас, как калька самого себя. Он хочет, чтобы мы были другими. Он хочет, чтобы мы принимали разнообразие людей, разнообразие человеческих типов. Два пола. Я никак не могу это осмыслить. Я никак не могу с этим смириться. Слишком много. Один пол. Я бы понял. И размножаешься почкой. Я вот пальцы хорошо бы. Вот сунул палец в горшок. И через 9 месяцев у тебя мальчик или девочка, смотря какой палец. Чудной была бы жизнь. Ну почему мы двудомные? Сколько? Потому что на самом деле в мире не два пола. В мире на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 7 миллиардов полов. Каждый человек – это отдельный пол, это отдельная цивилизация, это отдельная вселенная. И грязь появляется в тот момент, когда я пытаюсь проштамповать его. Это мое, это как я. Вот где нечистота, где я вижу в женщине всего лишь свой коврик, где я вижу в другом мужчине только своего конкурента, то есть своего двойника, которого надо придушить и остаться одному. И целомудрие тогда – это готовность позвать Бога, чтобы Он жил во мне, и Он пусть во мне принимает и этого человека, и этого, и заговаривает с ним. И я смотрю на другого его глазами, чистыми глазами, не моими, его сердцем. Только так это и возможно. Поэтому, если неверующий человек чистый сердцем, целомудренный, значит, в нем есть Бог. А нам что, нужно шашечки или чтобы ехало? Радоваться, когда в другом есть Бог, и огорчаться, когда он уходит из нас. Целомудрие – это целая наука, это целое искусство. Оно строится, строится постом, молитвой, чтением Священного Писания, благотворительной деятельностью – Потому что если ты просто не грешишь сексуально и при этом грешишь экономически, терпишь, что другой голодает, что другому холодно, другой не может получить образование, то, извини, лучше бы ты посещал публичный дом, а другому бы помогал. Не надо посещать публичный дом, но целомудрие намного шире, чем сексуальное поведение. Просто сексуальное поведение, как правильно отметил один врач по фамилии Фрейд, оно база, энергетическая база для всего другого поведения. Именно поэтому мы не совокупляемся по 100 раз на дню. Именно поэтому пост и время воздержания и для семейного, и для женатого – это тоже часть умения быть целомудренным, умение не прикасаться даже к любимому человеку. И в конце концов детство и старость – это время, когда наше целомудрие растет, и в старости оно еще больше укрепляется. Не думайте, что пожилые люди – у меня уже бес в ребре есть. И не думайте, что пожилой человек – развратнее любого молодого человека. Я сейчас куда развратнее, потому что тогда хотя бы гормоны служили оправданием, а сейчас уже только из головы. Никаких других оправданий нету, так что пропорционально я развратнее, чем 40 лет назад. Но зато я и лучше ценю целомудрие. И я лучше понимаю, что это не отрицательное явление, не просто прекратить черные очки и все, а что это активное состояние общения с Богом и общения с миром через глаза Божии, через Его любовь, снисходительность и понимание свободы и неприкосновенности даже самого любимого человека.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Преследование христиан в Римской империи. Не нонсенс ли это? Это же была мекка правового сознания. Римское право до сих пор является основой всего европейского законодательства. И тут же расправа с инакомыслящими. Где же логика? Ну, во-первых, христиане своим фанатизмом нередко представители римской судебной системы приводили в состояние шока. Требовалось-то всего ничего – засвидетельствовать о своей лояльности к государству простым жестом, склонить голову перед статуей императора или языческого башка. А можно еще проще – вслух сказать, что я не безбожник, не афей, в смысле чту божественного императора и отеческий пантеон. Все, на выход, свободен, как птица в полете. А нет, умирали лютой смертью, но ни шагу на компромисс. И это вызывало у нормальных граждан изумление и разные опасения. В частности, что такое упорство носит серьезный антигосударственный характер. В самом деле, человек не хочет отдать законную почесть императору. С чего бы это было? С точки зрения римского сознания это можно объяснить прямым желанием зла этому императору. Ведь жертва перед скульптурой правителя связана с желанием ему добра и здравия. А если ты не желаешь августейшему добра и успеха в его правлении, выходит, ты его презираешь. И не только его, но и государство, главой которого он является. А уж ненависть к императору, ненависть к империи могла бы, с точки зрения не в меру ревностных деятелей римской государственной машины, свидетельством того, что христиане действительно являются врагами императора и Рима. В результате христиан пострадало много. Но как много? Сотня? Тысяч? Миллион? Авторитетнейший церковный историк Василий Васильевич Болотов говорил, что если мы вглядимся во взаимоотношения государственной машины и христиан, то весьма удивимся не тому, сколько там было мучеников и сколько гонений, а тому, как мало государственная машина христиан гнала. Ну вот возьмем период до 250 года, до гонения императора Декия. Всего известных нам мартирий, то есть свидетельств о мученичестве, насчитывается всего несколько десятков. Конечно, на самом деле пострадавших за веру во Христа сведений, о которых не сохранилось, было как минимум на порядок выше. И тем не менее, если сравнить, скажем, количество только епископов, просто расстрелянных без суда при Ленине и Сталине, то цифра будет четырехзначная. А если посчитать всех христиан, репрессированных при советской власти, то это миллионы. Посему, конечно, нельзя преуменьшать количество мучеников за Христа при властях тогдашней империи, но и преувеличивать будет неправильным. Дело в том, что, как мы знаем, римское право было не просто чрезвычайно влиятельным явлением в жизни государства и общества, но и особым образом определяло, можно даже сказать, лицо римского общества. Мы можем говорить об удивительно правовом, удивительно законном лице римской гражданственности, о довольно зрелом правовом сознании. И поэтому, вне всякого сомнения, никакого произвола в римском сообществе по отношению к кому бы то ни было быть не могло, по крайней мере, теоретически. А на практике римское право гарантировало состязательность процесса. Невозможно было вне процесса, вне публичного действия сделать хоть что-то, ущемляющее гражданские права. Даже иностранцы, как в прошлый раз мы отмечали с вами, имели возможность находить правовое убежище в римской судебной системе. И это как же надо было насолить власть придержащим империи, чтобы вызвать на себя столь яростный огонь. Даст Бог, еще поговорим об этом. А время нынешнее наше уже истекло, поэтому я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.